Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви.
Дорогие братья и сестры, мы с вами сегодня продолжаем читать послание к римлянам. К радости многих из нас, мы с вами продолжаем изучение этого послания. И сегодня мы с вами читаем с 11 главы, со стиха 16, со второй его части можно читать, потому что там мы завершили, но я прочитаю с самого начала по 24 стих. Итак, послание апостола Павла к римлянам 16 стиха. «Если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держися верою. Держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость тебе, если пребудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине». Пожалуйста, присаживайтесь, и мы с вами сегодня вместе поизучаем этот такой особый текст. Вот читая его, конечно, должен сказать, что полезно читать тоже дополнительные переводы, в частности, епископа Кассиана, и даже некоторые новые переводы сегодняшнего дня, они помогают чуть лучше понять некоторые нюансы, важные нюансы этого текста. Я их так или иначе в своей проповеди буду отмечать, но не говоря, что вот лучше так перевести или по-другому, потому что перевод у нас хороший, но некоторые нюансы иногда мы пропускаем. В книге притчей «Собрание богоугодной мудрости» преимущественно мы знаем, что было написано Соломоном, царем Соломоном. Там сказаны следующие слова в 11 главе, 2 стихе. «Придет гордость, придет и посрамление». Вот ситуация с древними евреями, которые не приняли Христа, древними евреями, которые не покорялись Богу, который вывел их из Египта еще более древними, чем евреями времен Христа, является очень важным поучительным уроком, как для читателей послания к римлянам, которое пишет апостол Павел в Рим, так и для нас сегодня. Сегодняшний текст поможет нам увидеть некоторые важные ответы на очень актуальные реалии, даже актуальные вопросы нашей жизни. Я укажу в самом начале только некоторые из них, чтобы показать, насколько этот текст применим к нам сегодня. Ну, во-первых, такой момент. Когда человек обращается к Богу, через какое-то время, особенно когда у него что-то начинает получаться, он начинает что-то лучше и больше знать, в его сердце поселяется гордость и самомнение. Гордость за себя. Я что-то знаю, я уже что-то умею. Он даже начинает себя немного сравнивать с другими, у него появляется превозношение над другими, особенно над неверующими, потому что же они вообще нечестивые, там, хананеи, как кто их любит больше называть, потому что они к Богу не обратились, а я к Богу обратился, а я уже у Христа за пазухой, я уже в особом привилегированном положении. Вторая проблема, которая вытекает с этой сущности первой, из нашей гордости, это когда я начинаю себя рассматривать и видеть лучше, чем другие христиане, и считаю себя более достойным, более способным, более правильным, чем другие. Это может даже иногда переходить в некое идолопоклонство, ну или пренебрежение Божьей благодатью и надежду на свой интеллект или на свою волю. Это может также привести даже к потыканию своим каким-то грехам, скрываемой за внешней маской благочестия. У меня все хорошо, у меня все отменно, отлично, и человек не готов признаться, что у него плохо, но внешне он выказывает себя довольно прекрасным и похож на вот этого известного фарисея. Помните в истории про притчу про фарисея и мытаря, который говорит: «Господи, благодарю тебя, что я не такой, как этот мытарь». Хотя у самого, на самом деле, сущности он был, как говорит Иисус, гроб, окрашенный полный костей, то есть мертвости. Третья проблема, которая здесь непосредственно в этом тексте адресована, о которой мы уже неоднократно упоминали на протяжении изучения этих глав с 9 по 11, это проблема антисемитизма в христианской среде. Ну или, так скажем, ненависти или негодования, пренебрежения, превозношения над еврейской нацией. Она неоднократно здесь всплывала в повествованиях апостола Павла. Она не обязательно, или этот антисемитизм не обязательно должен выражаться в каком-то открытом антагонизме, в каком-то явном притеснении евреев, но выражается чаще всего в некотором высокомерии, превозношении, и даже, к сожалению, он переходит и в отношении уверовавших евреев. Наш текст дает нам довольно серьезное и актуальное предупреждение об опасности такого рода мышления и уж тем более поведения. Мы с вами закончили прошлый раз, а это было давно, поэтому я должен немного освежить в памяти, на том моменте, что Павел показал, каким образом Бог использовал отступление Израиля, то есть то, что Израиль не принял Мессию Христа, как возможность, или лучше сказать, как некую дверь, которую он открывает для того, чтобы язычники спаслись. Но мы также узнали, что массовое обращение язычников в сегодняшнее время является преддверием будущего обращения евреев. Поэтому так некой созависимости Бог устроил в отношении евреев и язычников. В начале 11 главы мы здесь читали, что отвержение евреев Богом никогда не было полным, и Павел показывает, что оно является временным, и оно не окончательное. Но потому что восстановление еврейской нации как духовного такого центра жизни всей планеты наступит в будущем, и мы наблюдаем сегодня, что большая часть еврейского народа отвергает Христа, то некоторые христиане начали превозноситься над евреями, и это породило некий антисемитизм с религиозным христианским оттенком и, конечно, многие другие печальные явления. В сущности, все это относится к одному и тому же опасному духовному заблуждению или даже искушению. Это считать, что я лучше, чем другие. Считать, что я лучше, чем другие. Причем другие могут отличаться полом, расой, положением, статусом или еще чем-то другим. Я помню, как один брат-служитель, такой некой доброй братской атмосфере, поделился, что у него было неправильное отношение к своей жене. И даже не просто к своей жене, а вообще, в принципе, к женщинам в целом. Он, прожив со своей женой 3 года, набрался смелости и спросил у нее такой неожиданный вопрос: «А ты не чувствуешь себя ущербной, что ты родилась женщиной?» Сегодня можно посмеяться, но это культивировалось там в некой среде, и даже христианской среде. И можно дальше говорить: «А ты не сожалеешь, что ты там из Средней Азии, или вот ты с другого континента?» И так далее, и так далее. Статус, положение, раса и что-то еще другое. Приходит к тому, что даже люди начинают воспринимать благодать Божию не как милость, а как свою заслугу. Мы особенные. Или я особенный, поэтому Бог мне это дал. Бог ко мне отнесся. И принятие Богом, то, что Бог их принял, начинает использовать как некоторую лицензию для своих прегрешений. Ну, Бог же меня принял, Бог же меня любит. Ну что там я маленько сделал? Не должен же совсем обидеться. Он все-таки меня уже принял себе. И здесь апостол Павел дает удивительно четкое, прекрасное предостережение верующим язычников. И не только им, но и нам тем самым, чтобы мы увидели некоторые важные принципы, как нам строить сегодня отношения с теми, которые не такие, как мы, и точно в отношении евреев. Текст мы уже с вами прочитали. Очень важный текст. Самая главная идея этого текста. Павел здесь показывает, какое место у язычников в Божьем плане. И поэтому им не стоит быть высокомерными в отношении Израиля, потому что Израиль остается Божьим народом, Бог продолжает работать с ним, и хотя они отсечены, Здесь очень важно, интересно написано, отломились, не совсем вот точно, может быть, были отломлены, то есть сам Бог их отломил, не они сами, но сам Бог совершил это особое деяние. Они были отсечены Богом от места благословения, но не навсегда. Богу несложно их привить обратно, потому что они его родные. И для того, чтобы нам понять лучшую аналогию вот с этим вот оливковым деревом или маслиной, нам нужно вспомнить Божий завет с Авраамом. Мы с вами довольно детально изучали эти вопросы на малых группах, когда изучали книгу «Бытие». Я не буду все рассказывать, все нюансы и детали, отмечу только буквально пару моментов, которые нам важны, чтобы в этом тексте лучше понимать и ориентироваться. Так, чтобы нам лучше это увидеть. Хотя давайте я даже чуть еще больше скажу. Стих 16 нам две иллюстрации дает здесь. Сначала говорится о начатке и целом. Помните, я пояснял, что это связано с некоторым особым хлебным жертвоприношением, когда люди, мы это читаем в книге 15 главы книги чисел, когда люди посвящали Богу из первых своих плодов, возношения, от начатков они пекли лепешку, приносили Богу, тем самым показываем, мы признаем, что все от Тебя, и все, что у нас будет дальше, тоже Твое, и тем самым они выказывали свою зависимость от Бога. Эти хлеба они обычно давали священникам, которые служили Господу, представляли израильский народ, в этом было их уникальное служение. И здесь Павел показывает, то, что уже есть первые евреи, которые уверовали, значит, есть впереди будущее. Для еврейской нации они тоже могут уверовать. Здесь также можно сказать, и это подчеркивает второй момент, где он говорит о корне, да, и о ветвях, то, что корень Авраам, первый патриарх, это завет Божий с Авраамом, он святой, и поэтому все те, которые через него родились, они тоже являются святыми, то есть они отделены также Богом. Итак, завет Божий с Авраамом, читаем Бытие 12 главу, первые три стиха. Очень известный текст, им нередко спекулирую, кстати. Некоторые выводы такие строят не совсем удачные. Давайте посмотрим на него еще раз. «И сказал Господь Аврааму, тогда еще звали его Авраам, еще имя его не было переменено, еще не было заключено завета с ним, «Пойди из земли твоей, от рабства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и засловящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». В этих словах мы видим четкие обетования, которые Бог, или обещания, которые Бог дает Аврааму. И они потом подтверждаются на протяжении последующих глав, подтверждаются или уточняются. И потом 15 глава, Бог заключает завет с Авраамом. Завет безусловный, то есть от Авраама не зависело ничего, и он только принял его, он вошел в этот завет, потому что Бог его туда вел. Бог взял на себя все эти обязательства по его исполнению, и мы сами все это внимательно изучали. Но вот некоторые моменты. Во-первых, Бог пообещал конкретные вещи лично Аврааму. Он сказал ему, что его имя будет великим, и он станет отцом великого народа. Исполнились эти обетования или нет? Несомненно. Имя Авраама велико, его знают на всех континентах, его видят своим родителям не только евреи, но и арабы. Его имя известно как такого особого религиозного человека. Поэтому, в принципе, если мы скажем Авраам, то все так или иначе поймут. Ну, в большинстве своем. Как, может, некоторые исключения, в целом, так или иначе, это имя известно. И даже если там даже миллиард людей не знает, но другой миллиард знает точно. Это достаточно, чтобы назвать, что Бог исполнил это обетование. И он стал отцом великого народа. Так и есть. Во-вторых, мы видим, что Бог дает обетование этническим потомкам Авраама, то есть тем, которые будут непосредственно его прямые потомки, по его плоти, по его крови. Он обещал им, что они станут великой нацией, будут весьма многочисленны, и они будут размещены на территории современной Палестины или тогда древнего Ханаана. Вопрос, исполнилось это или нет? Можно сказать, что евреи точно стали великим народом. Про них много анекдотов, к сожалению, это проявление некого антисемитизма, но мы также знаем, что это довольно большой народ. Но имеют ли они всю территорию, которую Бог им обещал сегодня в своем владении? Нет. Еще пока не исполнилась часть этого обетования, и мы знаем из Библии, что это реализуется. Во время второго пришествия Христа Бог исполнит свое обещание еврейскому народу, данную в лице Авраама, и они будут обладать этой землей и будут по-настоящему духовным центром всего мира. И третий момент в этом обетовании – это то, что Бог дает некоторые общие обетования для всех народов. Через Авраама Он собирается благословить все народы. И мы знаем, это благословение пришло через Христа Иисуса, это благословение пришло в этом завете, который Бог заключает с Авраамом. Это то, о чем мы здесь в 11 главе читаем. О том, что язычники войдут в благословение завета Бога с Авраамом. Когда язычники входят в этот завет, то они не получают обетование, которое Бог дал лично Аврааму. Я думаю, это всем понятно, да? Что мы, войдя в этот завет с Авраамом, точно не получили все великие имена. Точно не получил никто такое же великое имя, как у Авраама. То, что мы с вами вошли в завет Божий с Авраамом, мы точно не получили то, что Бог пообещал этническим потомкам Авраама. Не все языческие народы стали многочисленными и такими великими, как еврейский народ. Но мы все получили, те, кто вошли в этот завет через веру во Христа Иисуса, мы получили обетование спасения и духовного благословения. Мы присоединились к личным отношениям с Богом. Мы наследовали спасение через веру, и это есть наша часть в этом завете с Авраамом. Мы стали общниками верующих потомков Авраама. Корни и сока маслины, то, что Бог благословлял тогда только еврейский народ, тех, кого Он избрал, те, которые верили в Него, это стало также и нашим достоянием. То есть мы получили божественное благословение и отношение с Богом через веру, через спасение. Мы не стали, я обращаюсь к язычникам, мы не стали природными ветвями. Они, евреи, остались евреями. Язычники остались язычниками. Они не стали евреями, но они стали, присоединились к этому благословению, потоку Божию благословения и благодати, которая была обещана в завете с Авраамом. И здесь апостол Павел начинает давать предупреждение язычникам, чтобы они не думали о себе больше, чем нужно, и явно не уничижали в своем сердце и разуме евреев. Итак, первый момент. Это стих 17-18. Буквально он говорит здесь: «Не превозносись». Он говорит так: «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корней сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя». Отмечу еще раз, корень – это Авраам и завет Божий с Авраамом. Ну, Авраам, можно сказать, что патриархи первые сюда тоже можно отнести. Оливковое дерево или маслина – это Израиль. У пророка Иеремии, кстати, мы читаем такие слова, где Бог говорит о древних евреев. Это 11 глава, стиха 16 по 17. «Зеленеющую маслину, красующуюся приятными плодами, именовал тебя Господь. А ныне при шуме сильного смятения Он воспламенил огонь вокруг нее, и сокрушились ветви ее. Господь Саов, который насадил тебя, изрек на тебя злое за зло дома Израилева и дома Иудина, которое они причинили себе тем, что подвигли меня на гнев каждение Ваалу». Иными словами, Бог наказывает свою же маслину, которую насадил израильский народ, еврейский народ, за то, что они не покорялись Ему, не верили Ему и были идолопоклонниками. И поэтому многие ветви отломились, потому что не верили. Эти ветви не приносили соответствующего плода. Они не имели веры. Их неверие и идолопоклонство показывало, что хотя они и были в этом внешнем завете, внутри они не приняли спасение. Об этом даже Иисус говорит. Мы читаем Евангелие от Матфея, глава 21, стих 43. «Потому сказываю вам», это обращается к евреям, «что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды Его». На месте неверных, непродуктивных ветвей Израиля привилась дикая маслина, верующие язычники. Это язычники из всех народов, которые верят в Мессию, Господа Иисуса Христа, и которые стали общниками верующих потомков Авраама, евреев. Они стали общниками корня и сока маслины, корня божественного благословения, вечных отношений с Богом, и они стали приносить плоды Царства Божия. Я хочу сразу отметить очень важный момент, что Бог собирался совершать свою особую работу, спасительную работу в этом мире, работу по тому, чтобы сделать известным свое имя всем народам через Израиль. Он так совершал. Но евреи в большинстве своем не покорялись ему, были идолопоклонниками, не верили ему. И поэтому Бог на время отстранил Израиль, еврейский народ, как свой инструмент для дела спасительного и работы здесь на земле, и поставил церковь, которая включает уже не только евреев, но и язычников. Он не закончил своей работы с евреями окончательно. Завет еще не исполнился полностью с Авраамом. Но сегодня он совершает свой труд на этой земле через церковь. Надо признать очень важную реальность, друзья. Бог сначала пригласил евреев. И мы об этом читали, кстати, в первой главе. Помните, стих 16. «Спасение, во-первых, Иудею, потом и Елену. Иисус пришел к погибшим овцам дома Израилева». Я думаю, что мы многократно это читали в Евангелиях. Он обращался к евреям. И только когда евреи не приняли его, тогда слово его стало напрямую быть обращено и к язычникам. И мы видим, что апостолы уже идут к язычникам. Апостол Павел был избранный Божий сосуд, чтобы спасать языческие народы. Это была особая миссия. Господь Иисус перед тем, как быть восхищенным на небо, говорит: «Идите проповедовать Евангелие всем народам, все народы делайте учениками». Буквально написано в Евангелии, особенно в Евангелии от Матфея, глава 28. И поэтому, понимая, что Он пригласил первых иудеев, потом уже еленов, нам нужно осознать, особенно те, которые языческого народа, а мы здесь в большинстве своем такие, что мы приглашены не на наш праздник, но он стал нашим. Если буквально так представить себе, кто-то решил сделать званый какой-то ужин, пригласил своих друзей в очень богатом, дорогом ресторане, и все друзья ему отказались прийти. И этот организатор просто вышел на улицу и стал приглашать всех людей, кого встречал. И вот они все пришли туда, в эти дорогие апартаменты, в этот дорогой ресторан, стали кушать. И было бы очень глупо им говорить: «О, так меня пригласили, потому что я такой особенный. Меня посадили сюда, потому что вот у меня прекрасные отношения вот с этим хозяином или этим главным именинником или организатором». Вовсе нет, конечно. Никакого основания и повода для того, чтобы хвалиться и считать себя особенным и прекрасным, нету абсолютно. Есть только один повод – наслаждаться и радоваться празднику, который тебя пригласили, в который тебя вели. Но не стоит превозноситься над теми, которые не пришли. Мы стали причастниками Божьего благословения через веру, подобно Аврааму, стали его духовными потомками, вошли вместо благословения в этот завет Божий, как об этом пишет апостол наш Павел, только в послании к Галатам, глава 3, такие слова мы читаем, стиха 6. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама, и Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Итак, верующие вошли в этот завет Божий с Авраамом и получили это благословение спасения. И это первый аргумент Павла – не превозносись. Язычникам нет основания превозноситься. Они вошли в чужой завет. Они не корень, они только ветви. Они попали туда по милости Божией, к Аврааму, по причине неверия Израиля, но явно не за свои заслуги. «Если же превозносишься, говорит Павел, стих 18, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Будь скромным, будь смиренным». И вот здесь некоторые моменты для нас очень важные, братья и сестры. Благословения могут послужить основанием для гордости. Божие благословения могут послужить основанием для твоей личной гордости. И апостол призывает язычников помнить об их месте, Божьем плане. Да, они получили Божие благословение, они оказались на месте благословения, но они не заняли место Израиля. И надо помнить, спасение пришло через Авраама, отца Израиля, и поэтому наше спасение, друзья, имеет еврейские корни. Самый первый корень – это Авраам. Сам Господь Иисус Христос по плоти человеческой был евреем. И это правда, друзья. Божие благословения могут послужить тому, чтобы мы начали превозноситься над другими. Даже сам апостол Павел об этом говорит, о себе лично. Это второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 7, говорит так: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью, откровений дано мне что? Жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Вот здесь интересный момент, друзья. Господь, как любящий Отец, может послать в нашу жизнь трудности и испытания для того, чтобы мы не превозносились и чувствовали, что мы люди, и мы спасены Его милостью, и Он это делает ради нашего же блага. Если кто-то из нас испытывает такое в своей жизни, то приободрись. Это Бог тебя любит, просто Бог тебя останавливает, Бог тебе напоминает, кто ты, так чтобы ты не думал слишком много о себе и не превозносился над другими. Второй момент здесь. Это стих 19 и 20. Я назвал его «Не гордись». Так Павел пишет. Тут появляется один контраргумент, и который Павел здесь отмечает. Кто-то скажет, ну ветви отломились, то есть евреи отломились, или лучше сказать, были отломлены Богом, чтобы мне привиться на их место. На что Павел говорит, хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою, не гордись, но бойся. Кто-то может сказать, ну, Бог заменил нами Израиль. Теперь Бог закончил с Израилем, мы теперь церковь на этом месте. Или Бог дал нам спасение, а Израилю нет. Или мы просто лучше, чем Израиль. И поэтому Бог посмотрел, кого избрать, и нас избрал, а их отверг. И поэтому мы и были привиты, а они не были привиты. Кстати, вы замечаете, что такая логика у нас в обществе относится даже не к евреям сегодня в большей степени, а больше таком, знаете, в русском народе есть. Мы русские, с нами Бог, у нас патриарх и так далее. Ну, а все так остальные, но они не очень. Те какие-то латиняне, то бишь католики, не очень хорошие. Идут какие-то протестанты, что от них доброго можно ожидать. Все против нас нападают. Там какие-то магометане или мусульмане, здесь какие-то еще. А вот мы, некий такой вот особый, даже есть ну, такая фраза, которая часто красуется на разных футболках у людей. «Мы русские, с нами Бог», да? Такое выражение. Здесь Павел говорит, не гордись, но бойся. Он прекрасный аргумент дает здесь, просто великолепный аргумент. Он показывает, что и привитие, и отламывание основано только на вере, а не на заслугах кого-либо. Как бы странно это ни звучало, но включение язычников в завет с Авраамом должно вызывать в них не гордость, а что? Страх. Не гордись, но бойся, Павел говорит. Язычники спасены по благодати Божией. Не потому, что они лучше, чем евреи. Не потому, что они более верны, чем евреи. Нет никакого основания для гордости. Напротив, есть трепет. Когда мы смотрим на те благословения, почему трепет? Когда мы смотрим на те благословения, которые Бог дал Израилю. Он дал им завет. У них был Авраам. У них был Моисей. Они видели Бога, который выводил их из Египта. И в облаке, и в огненном столбе. Он перед ними разводил море, да? Красное море, так что они могли по нему идти. Он перед ними разводил воды Иордана. Они видели просто Божьи чудеса. Но, казалось бы, все перед ними было. Верь и живи, и радуйся. Но мы видим, что Израиль проявил неверие и непослушание Богу. Идолопоклонство. Ситуация с евреями, знаете, чем она важна для нас здесь? Чтобы мы думали о себе скромно. Чтобы не думали, что мы такие сильные духовно. Что мы такие особенные. Это евреи такие примитивы, не смогли. А мы-то вообще сможем. У нас-то воля, будь здоров. Мы-то способны совершить такие духовные подвиги. На самом деле мы в действительности слабы. И нам нужно уповать только на Бога, а не себя. И если мы встречаем кого-то, братья и сестры, который показывает верность Богу, мы это видим в его жизни, то надо скорее благодарить Бога за это. И это свидетельство Божьей благодати, чем свидетельство достижения личного характера этого человека. Так, по крайней мере, сам человек скажет. Помните, мы с вами читали в прошлый раз на Пасху, когда Павел говорит, «Я больше всех потрудился, имею в виду других апостолов, впрочем, не я, но благодать Божия, которая во мне». И любой благочестивый человек скажет, «Я такой не потому, что вот я такой молодец, а потому что Бог меня таким сотворил и так меня ведет». Другими словами, еще раз подчеркну, привитие и отламывание основано только на вере. И не на чем-либо еще. И уж тем более не на национальности. Вопрос точно не в личном достоинстве человека, не в его расе, не в его социальном положении, не в интеллекте, даже не в его морали. Вопрос лишь в его вере. Евреи отломились из-за своего неверия, а поверившие язычники были привиты, потому что они поверили. И держатся они, потому что они верят в Господа Иисуса Христа. Важно здесь увидеть, друзья, еще то, что Бог привил язычников не на место Израиля, а Он просто привил их туда, к этому благословению, в этот завет. Язычники не заменили евреев. Впрочем, как и евреи не могут заменить язычников, у каждого свое место. Но одни и другие были привиты только по вере, и одни отпали только по причине отсутствия веры, не вошли в это благословение. У нас, следовательно, нет причины сегодня для того, чтобы гордиться. Почему я назвал сегодняшнюю проповедь «Настоящий христианин – ты не гордый человек»? Я думаю, что вы замечали нередко верующих, которые гордятся и ведут себя так довольно высокомерно. Это не проявление подлинного христианства. Настоящий христианин – это скромный человек. Это явно не гордый человек. Более того, настоящий верующий помнит это удивительно важное предупреждение апостола Павла в первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 12. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Если Бог не пощадил природных ветвей своего заветного народа Израиля, то пощадит ли он язычников, которые не входили в этот завет? Если особое призвание, особое благословение, уникальное благословение от Господа не защитили евреев, то, безусловно, отсутствие такого призвания и благословения у язычников может ли защитить их от отламывания в случае их неверия? И поэтому Павел говорит здесь, в стихе 18, «Не превозносись, в стихе 20, не гордись. Если Бог отломил Израиль по причине его неверия и идолопоклонства, то тем более он так поступит в отношении языческих народов и даже отдельных церквей». Мы с вами сегодня наблюдаем, к сожалению, эту реальность. Бог сегодня отламывает народы и отламывает церкви. Европа, например, сама уже вошла давно в так называемую постхристианскую эру, где церковные здания продаются, и на их месте появляются бары, открываются мечети, развлекательные клубы. Мы видим, что количество христиан уменьшается в Европе в геометрической прогрессии. Влияние христианских ценностей настолько ничтожно и едва заметно, что даже усилия сегодняшних правителей Франции, Германии и Великобритании по некому стимулированию христианства в этих странах особо не помогают. Христианство умирает сегодня в Европе. Но когда-то именно Европа была центром духовной жизни. Именно из Европы были миссионеры, которые сходились по всему кругу земли. Там была реформация великая. Там были многие деятели. Там, в конце концов, была церковь Рима, чье послание сегодня мы читаем. Когда-то Северная Африка и современная Турция или Палестина были оплотом христианства на земле. Такие великие имена, как Тертулиан, Ориген, Августин, Григорий Назианзин или Григорий Богослов, Игнатий Антиохийский, Климент Александрийский, Поликарп и другие. Великое множество людей. Сегодня же эти территории и народы являются преимущественно мусульманскими и поклоняются не Богу живому. Видим такое предупреждение Христа его по местным церквям в книге Откровения, в церкви Пергаме он так говорит. Это глава 2 книги Откровения, глава 15, стих 15 и 16. «Так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». В церкви Лаодикии он обещает, что он их извергнет, этих номинальных верующих, которые в сущности не были верующими. В обращенном виде, в сущности, можно сказать, что потом он показывает в главе 17, что все это есть выражение вавилонской блудницы конца времен, которое Бог отдаст на ужасное уничтожение Антихриста и его там, союза 10 стран или 10 государств. От начала и до самого конца во всем этом послании апостол Павел повторяет вновь и вновь эту основополагающую истину. Во всем, что касается роли человека, спасение всегда было и всегда будет по вере и только по вере. Конечно, сама вера есть Божий дар. И важно, чтобы благодать Божия коснулась человека. Но эта благодать никого не будет спасать помимо личной веры этого человека. И уж тем более не будет спасать всего народа. Сегодня наша страна с вами духовно и морально стагнирует. Не только русский народ и прочие народы вымирают по причине неверия и идолопоклонства, которое просто захватило наше государство. Отвержение Бога, и это пустая гордость за какую-то особую духовность, что раз я русский, то значит и Бог меня обязан благословить. Друзья, когда мы с вами представим перед Богом, а у нас у каждого есть такая реальность, а даже невозможность, мы все предстанем перед Богом. И когда Бог спросит нас, почему Он должен пустить нас на небо или впустить нас, то я думаю, вряд ли кто-то из нас скажет, а я еврей, или, ну, а я русский, а у меня дедушка был пресвитер, ну, а у меня там где-то есть далеко брат, у меня вообще друг хороший, Паша Рожков, ездил на Чукотку, за это я с ним в одной церкви, мне тоже какие-то бонусы надо от этого получить. На самом деле, единственный ответ, который мы можем дать, то, что я верю в жертву Христа на Голгофе за мои грехи. И я принял ее всем сердцем, я верю во Христа. Интересно, один богослов, размышляя на эту тему, спросили его, а если Бог скажет, это недостаточно? Недостаточно веры во Христа? То он сказал, ну тогда я отвернусь и пойду в ад, потому что другого ничего я не могу предложить. Мне просто нечего дать для моего спасения, кроме как веры во Христа Иисуса. Мне очень нравится наш старый гимн из сборника. Там такие слова. «Построил на крови Христа надежду, навек надежду я свою. Других имен не признаю, лишь верю имени Христа. Стою я на скале Христа, других основах лишь песок». Других основах лишь песок. Потом подходим к третьему пункту. Здесь апостол Павел поясняет, почему не стоит гордиться, почему не стоит превозноситься. Я его назвал «Не хвались». Это стих 21-22. Павел так пишет, «Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе ты будешь отсечен». Друзья, помним, что это не просто обращение лично к человеку, это разговор на предмет отношений Израиля и язычников. И мы читаем эту фразу необычно, «Если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя». Павел напоминает язычникам, чтобы они не считали себя исключением, не считали себя привилегированными, что если Бог пожелает, то и они тоже могут лишиться места Божьего благословения. Любой народ может потерять такое благословение. И как я отметил, сегодня на примере Европы мы это очень ярко видим. Мы даже видим это в Америке, мы это видели, как я отметил, в Африке в свое время, в Древней Палестине. Даже первая апостольская церковь в Иерусалиме, и она сгинула в веках. Даже известно, что в 4 веке там родилась масса разных ересей. Как только люди перестали держаться за Христа Иисуса, как только они перестали считать, что Христа достаточно, тогда стали рождаться о человеческой мудрости много разного рода заблуждений и неправильных представлений. Павел говорит здесь язычникам, не считайте себя удивительными. Не считайте себя уникальными, лучше, чем евреи. Евреи. Когда евреи не смогли удержать свое положение только потому, что они были евреями, так и язычникам не стоит думать, что Бог сохранит их, потому что они язычники. Язычнику не стоит говорить, о, как здорово, я не еврей, я язычник. И поэтому я буду в любом случае благословен. Нет никакого основания для превозношения и гордости. И здесь есть некоторые опасности, которые, по крайней мере, можно заметить сегодня в нашем обществе. Во-первых, можно стать внешне религиозным. Это когда человек начинает хвалиться благодатью своей церкви, благодатью, может быть, своего народа, какой-то особой милостью к себе даже лично. Мы это видим сегодня, к сожалению, даже с экранов телевизора. Некоторые заявляют, вот мы благодатная церковь, та безблагодатная церковь. И вместо того, чтобы ходить в смирение, проповедуя Божию благодать, люди начинают превозноситься над другими. И вера превращается в некий внешний ритуал какой-то, в какую-то форму, где нет места действию Божию, где за ширмой скрывается пустота и мертвость. Апостол Павел об этом говорит в послании к Коринфской церкви. Я прочитаю из первого послания такие слова. «Посему не судить, 4 глава, никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, чего хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Такими словами апостол Павел показывает духовную опустошенность и слабость этой церкви в городе Коринфе, которая почитала себя великой, значимой и превозносилась над другими, как мирскими людьми, так и другими церквями. А в книге Откровения в отношении Лаодикийской церкви мы читаем такое слово. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужду или нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе богатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Это первая опасность. Прятаться за тем, что благодать Божия есть. Вот я хожу в РБЦ, хорошая церковь, здесь есть, и я тоже здесь, но жизни такой нет. Другая опасность – это стать корпоративно-религиозным. Это очень похоже здесь, то есть не просто внешне-религиозным, но такую внутреннюю уверенность иметь, что раз я часть всего этого, значит, ну, Бог и благословляет. Например, по причине благословения Бога для еврейского народа, все евреи, которые были и верующим остатком, и которые были неверующие, получали благословение, правда? Например, Илья помолился Богу, пошел дождь. И дождь пошел и на нечестивого Ахава, и на Изавель, и на Илию, и на тех, кто не преклонился перед Ваалом. На всех пошел дождь. Все получили благословение и из-за Илии. Помните пророка Елисея? Он помолился Богу, и Бог останавливает сирийскую армию. И армия, или даже сказать, народ Самары, нечестивого царя, получает такой большой прибыток, да, выходит и просто разграбляет целый стан своих врагов. Они нечестивые люди, но по причине того, что там присутствовали Божьи люди, Бог благословлял и одних, и других. То же самое в церкви. Очень часто люди приходят в церковь или дружат с людьми верующими, потому что они получают какую-то теплоту. Мы живем с вами в том мире, где господствует, конечно, концепция «человек человеку волк», да, не подмажешь, не поедешь, наглость, второе счастье. И когда человек сталкивается с верующим человеком, то, конечно, ему нравится. Он видит человека, которому можно положиться, который верен не потому, что получает какой-то прибыток, а потому, что он просто Бога почитает. Ему нравится такого работника иметь. Я до сих пор помню, когда я приезжал в армию забирать одного брата, то есть как бы кончался его срок, и мы хотели уже вести его в церковь, там радоваться, что возвращается обратно, то начальник этой части отвел меня в сторонку и сказал: «А у тебя есть такой еще один?» Просто, ну, прекрасный завскладом был, ничего не пропало, доверял ему во всем. И я скажу больше, таким сталкивался неоднократно, когда один просил водителя себе нового такого, который бензин не сливает, за машиной следит, другой себе начальника завкладом, потому что они верующие люди. И вот на этих вот постах материальной ответственности они показывали себя честными. Почему? Потому что они Бога любили. Человек верующий делает правильно не потому, что его накажут или потому, что зарплата тут хорошая, а потому что он Бога любит. Делайте от души, как для Господа, говорит апостол Павел. Все делайте, словом или делом. И потом, конечно, человек даже неверующий получает благословение. Короче, даже больше. Город Москва сегодня получает много благословения через таких, как мы с вами. Не потому, что мы такие лучшие, уникальные, потому что Бог благословляет людей через свой народ, через свою церковь. Во многом это приходит. И люди вкушают такое благословение. Но если они не обретут личной веры, то Бог их отвергнет. Потому что благословение за компанию не бывает. Оно не имеет никакой цены. Оно дешевка, это не благословение. Когда неверующие пристанут перед Божьим судом, они не скажут: «А я тоже ходил в эту церковь, а я тоже был из этой семьи, а я тоже был из этого народа». Это не сработает. Потому что нужно иметь личную веру, личное спасение. Как сказал один человек: «У Бога не бывает внуков». Нужно обладать личной веры. Я сказал о том, что в нашей стране есть эта проблема так называемой национализации веры, когда люди говорят, вот я русский, мы православные, Бог нас любит, у нас патриарх, мы все хоть и грешники, но все будем спасены, потому что мы особенные, так в общем потоке и войдем. Вот такая логика, к сожалению, присутствует в нашем обществе, но она перекочевала даже и в евангельские церкви. Но я вот в этой церкви тоже, здесь как бы особый момент, я слушаю проповеди, я даже книжки иногда нормальные читаю, или, может, не читаю, но покупаю у Вадима, они у меня есть на полке, я чувствую, что я тоже, значит, причастник чего-то особенного. Друзья, меня это очень сильно вдохновляет, то, что Бог наказывает, вот то, что Он сердцеведец, то, что Его нельзя обмануть, то, что Он неподкупный, Он наказывает народы, церкви, государства, Он наказал даже свой избранный народ, в конце концов. И поэтому важно помнить о характере Бога, как пишет здесь апостол Павел в стихе 22. «Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим и благость, а благость тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен». И стих показывает очень такой библейский баланс, потому что люди, конечно, склонны говорить больше о Божьей любви. «Бог меня любит, Бог меня спасает, Бог меня прощает». Дети иногда хотят таких родителей иметь, которые решают и пирожные есть, и мороженое, и смотреть видик там или телек, или там что еще, бесконечное, и делать все, что заблагорассудится. Вот это хороший папа, самый лучший папа на свете. Даже будут прыгать и скакать от счастья. Но долго не проживут. Мы знаем, что к чему это в конечном итоге может привести. Но мы здесь считаем о том, что Бог добрый и также Бог строгий. Я расскажу больше, друзья. Божьи методы иногда кажутся нам парадоксальными, особенно для глазах падшего человечества. Евреи проявили непослушание, хотя и были избраны народом, получили воздаяние за это. На время были отсечены от маслины благословения, язычники поверили и получили Божью благодать. У каждого нашего выбора есть последствия, и Божий завет с Авраамом для еврейского народа не отнял ответственности, личной ответственности каждого еврея лично уверовать в Бога, чтобы получить спасение, хотя у них и было привилегированное положение. Так и мы с вами тоже имеем сегодня привилегированное положение, мы слышим одну же, ту же проповедь, мы читаем одно и то же Евангелие, нам нужно лично каждому веровать, а не просто сопричислять себя к этой группе верующих, но быть самому в личных отношениях с Богом. И есть такой интересный еще аспект, есть, друзья, на личном уровне, если нам посмотреть этот принцип на личном уровне. Если я отступаю в своей жизни от пути благодати, от пути Божьей благости, то если я человек Божий, Бог меня будет наказывать. Бог меня будет воспитывать, как Он сегодня воспитывает свой народ, чтобы я мог вернуться обратно. Если же Бог не наказывает меня, то, видимо, я Ему и не сын, и не дочь вовсе. Как написано в послании к евреям, в главе 12, такие слова стиха 6. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает». Бьет же всякого сына, которого принимает. Если же вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сеять для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Друзья, это, на самом деле, прекрасное слово ободрение. Мы с вами и читали неоднократно перед причастием. Чтобы не быть осужденными с миром, Бог наказывает своих детей здесь, на земле. Если ты терпишь такое наказание, а когда Бог наказывает своего сына или дочь, человек понимает, что это Бог наказывает его, то нужно остановиться и не идти против рожна. Тяжело идти против рожна. Но Бог наказывает только своих детей. Если человек грешит, и человек живет в грехе, и совесть его не судит, скорее всего, он не христианин. Он может быть религиозный, но он не христианин. Если человек живет в грехе, и нету Божьего воздаяния ему какого-то, чтобы остановить его, видимо, он не Божий человек. Потому что Бог будет действовать, Дух Святой будет мучиться внутри. Он оскорбляем, и он уничижаем. Он унижен, в конце концов. И для того, чтобы остановить такого человека Бог дает наказание. Если ты сегодня в грехе, и Бог тебя не наказывает, подойди после собрания, надо поговорить, потому что, может быть, у тебя нет спасительной веры. Если же ты в грехе, и Бог тебя наказывает, и ты это видишь, надо оставить это и жить дальше, так, чтобы не препятствовать ни потоку Божьих благословений, не о Божьей работе в твоей жизни. Если же я буду, знаете, полагаться в какой-то момент в своей жизни, что я достиг такого особого момента, что мне как бы особо Божья благодать не нужна. Я могу пойти спокойно куда-то без молитвы. Я могу начать какое-то дело, даже не открыв это перед Богом. Я могу что-то схватиться и взяться, или совершать какой-то труд, очень редко становясь на колени перед своим Спасителем и Господом, то это очень опасный момент. Потому что я падаю в категорию, что я начинаю думать, что я заслуживаю Божьей благодати. Либо она мне особо не нужна, это я такой молодец, хороший, способный. Я начинаю хвалиться собой, своей верой, своими достижениями, но в действительности я выхожу за пределы Божьей благости, за границы Божьей благости и попадаю в опасное болото своей гордости. Настоящая христианская жизнь – это ежедневное вопрошание Божьей благодати. Это ежедневное покаяние и упование на милость Божию и водительство великого, но благого Бога. Мы все в нем нуждаемся. И здесь я еще раз хочу указать, друзья, не должно быть места какого рода антисемитизму в нашей среде. И не только в отношении евреев, надо сказать здесь, говорят, подшучивать, какие-то глупые анекдоты рассказывать, унижать, возвышаться, превозноситься, подсмеиваться. Это просто неприлично, если мы понимаем Божий замысел, если мы понимаем Божью работу, если мы понимаем, как Бог нас спасает. Но я скажу даже больше, друзья. Это неприлично также и в отношении других народов. Уж тем более в отношении неверующих. Нет места для элитарности, гордости, превозношения и в отношении других верующих. Я до сих пор помню свой некий опыт, когда я был в древнем Эфесе, в современной Турции, и в один магазин зашел один человек религиозный. Я полагаю, что это явно такого протестантского исповедания, может быть, неопротестантское испытание, когда он стал орать на хозяина этой даже не гостиницы, этого такого заведения и требовать: «Я дитё Божие, ты должен мне дать самое лучшее». И он просто, ну, напал, атаковал, и все там русские люди смотрели на него, как на больного человека. Это была прекрасная антипроповедь, какую только мне доводилось тогда слышать. Трудно было потом благовествовать. Но человек был уверен, что он, да, дитё Божие. Я полагаю, что, может, он и был. Но явно не самое лучшее. Нет места для элитарности, гордости и превозношения. И последний момент здесь. Это обетование надежды или слово о грядущем восстановлении Израиля. Буквально пару слов здесь. Павел говорит: «Но и те, то есть евреи, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине». Перед словами Павел говорит: посмотри, существующее отвержение Израиля не есть окончательное и вечное. Бог силен их опять привить. Но здесь есть одно условие – необходима вера. Важна вера. Если они поверят, Бог и привьет к этому стволу благословений. И это возвращение евреев, стих 24, будет более естественно, чем язычникам прийти к Богу. Если Бог спасает язычников, то ж тем более сможет спасти евреев. Кто-то скажет: ну как это так может быть? Мы сегодня видим, что евреи тяжело спасаются. Мы проповедуем, молимся за них, а они тяжело спасаются. Хотя их сегодня спасается и больше, чем за всю историю христианской церкви. Но тяжело по сравнению с другими языческими народами. Очень просто, когда наступит момент, когда Бог откроет двери своей благодати для еврейского народа, то мы будем поражены, как совершенно неожиданно, в мгновение ока, еврейский народ покорится своему Мессии, Спасителю, Господу Христу, и будет спасен. Есть интересно заметить, что Павел подчеркивает, что природные ветви не потеряли своей идентичности. У нас нет так времени, чтобы развенчивать некоторые заблуждения. Например, есть одно из заблуждений о том, что все христиане – это тоже евреи. Это потерянные 10 колен Северного Царства, которое не вернулось обратно в обетованную землю. И вот теперь Бог собирает. Но я так смотрю на наш зал и не вижу так много еврейских лиц. И много других заблуждений, которые присутствуют сегодня в этом мире. Поэтому, когда вы будете смотреть на Ютубе какие-то проповеди, то я прошу не торопиться смотреть их внимательно. Спросите у ваших служителей, стоит ли смотреть тот или иной ролик, потому что в области отношения к евреям заблуждений, мне кажется, из 100% почти что 90% есть. Поэтому не спешите колебаться умом или смущаться духом, просто читайте послание к римлянам. Мы видим здесь такой момент, что вот эта некая аллегория об оливковом дереве или о маслине, о том, что Бог отсекает природные ветви, чтобы привлечь дикие черенки, эту дикую маслину. Все это ведет к тому, что будет впереди большое духовное возрождение иудеев. Это прекрасно. Но самое интересное, знаете, что, чем все заканчивается? Тем, что когда евреи возрождаются, то это благословение для всего мира, что язычники получают еще больше благословения. Именно это одна из причин, почему мы молимся, что Бог возродил еврейский народ, потому что в этом также есть и благословение для русского народа. Будущее возрождение еврейской нации, духовное возрождение, приведет к большому благословению всех народов земли, включая и наш собственный. И мы также здесь видим очень ясно, что это возрождение возможно только если люди уверуют. Только если они уверуют, тогда будут восстановлены. В этом тексте нет места для отчаяния, и явно нет места для гордости и превозношения, но есть место для надежды. И поэтому, когда мы с вами благовествуем нашим друзьям, которые кажутся такие неприступные, но если поверят, тоже будут спасены. Поэтому давайте мы в заключение помолимся Богу о наших друзьях и о нашей скромности. Аминь.